правде. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Гуланд. Коронавирус в России, похоже, начинает отступать. И пока не началась вторая волна эпидемии, на первый план выходит оценка последствий самоизоляции и попытка их смягчения. Об этом мы будем говорить. Сегодня у нас несколько необычный формат, новостей много, и займут они несколько больше времени, чем обычно. Еще я хочу напомнить о нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который призываю всех подписаться. Сегодня в программе.
Денежные места. Во что выльется резкий рост внутренней миграции? Деньги для дачи. Откуда взялся бум на рынке сельской ипотеки? Деньги под проценты. Зачем правительству масштабнейшее наращивание госдолга?
О том, что происходит в России, мы сегодня будем говорить всю программу. Но начнем с Китая. Впервые за многие годы его руководство не стало ставить целевой ориентир по росту ВВП. Связано это с высокой неопределенностью в мировой экономике из-за эпидемии коронавируса. Это сообщение сбило волну энтузиазма на рынке нефти, которая росла весь май после вступления в силу сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 22 мая, цена барреля сорта Brent опустилась на пару долларов, а вслед за этим несколько ослаб и рубль. Китай – крупнейший потребитель нефти в мире, и перспективы китайской экономики для рынка энергоносителей, да и вообще для всех сырьевых рынков, являются ключевым ориентиром. Согласно прогнозу китайской государственной компании China Petroleum, спрос на нефть в этом году в стране сократится на 5%. К тому же Китай воспользовался ситуацией, которая сложилась в конце апреля, и скупил по бросовым ценам огромное количество нефти. Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило о рекордном за всю историю количестве танкеров, которые везут в Китай около 230 миллионов баррелей нефти. Так что недостатка в черном золоте Китая в обозримом будущем не предвидится. Коррекционное снижение нефти, кстати, не самая плохая новость, поскольку в рейтинговом агентстве S&P считают, что восстановление нефтяных цен такими темпами приведет к новой нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главный идеолог нефтяной войны, глава Роснефти Игорь Сечин, видимо, решил поправить пошатнувшийся бюджет компании за счет журналистов. И вот, в четверг, 21 мая, РБК получает иск на 43 миллиарда рублей, направленный Роснефтью в арбитражный суд Москвы. Суть претензий в коротком отрывке из ролика, снятого РБК на эту тему. Остается добавить, что Роснефти с журналистским сообществом отношения давно не складываются. И это давно не первый иск компании к российским и зарубежным изданиям. Но попытка отсудить 43 миллиарда – это что-то новое. Видимо, совсем с деньгами у компании плохо, а расход пошли такие суммы. Еще одно сообщение из Пекина заставило содрогнуться уже американских технологических лидеров. В Поднебесной принят и одобрен лично председателем КНР Си Цзиньпинем, план, реализация которого должна к 2025 году превратить страну в мирового технологического лидера. Потратить на это планируется 10 триллионов юаней, или около триллиона 400 миллиардов долларов. Деньги будут направлены на разворачивание сетей 5G, установку камер и сенсоров, разработки в области искусственного интеллекта и интернета вещей. Системы искусственного интеллекта будут использоваться для беспилотного транспорта, строительства полностью автоматизированных заводов и, конечно, куда же без этого, наблюдение за китайскими и иностранными подданными, которые окажутся на территории страны. Вот прекрасная модель для российской цифровой экономики. Строится-то она явно по китайской модели и на базе китайских технологий, в том числе и технологии, скажем так, наблюдения за гражданами. И раз уж мы заговорили о наблюдении за гражданами, то буквально в четверг, 21 мая, Госдума приняла в третьем чтении закон о создании единого федерального реестра. Планируется, что он будет содержать информацию обо всем населении страны, начиная с рождения и заканчивая смертью. Оператором этой системы или базы данных будет Федеральная налоговая служба. Вызов технологической гонки Китай бросает Америке. Россию в этом соревновании никто в качестве серьезного игрока почему-то не воспринимает. сколько бы тематических национальных проектов в российском правительстве и администрации президента не понаписали. Работают над цифровизацией, кстати, не только в исполнительных органах власти. Государственная Дума уже третий год мусолит закон о цифровых активах. И конца этому увлекательному процессу пока не видно, потому что депутаты без конца вносят свои улучшения. Вот на прошлой неделе стало известно, что депутаты Госдумы решили обогатить законопроект, а заодно и административные уголовные кодексы, статьей о незаконном обороте цифровых активов. Поправки, которые предусматривают штраф в размере до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 7 лет, профильный комитет Нижней палаты парламента отправил в правительство на согласование. В результате программисты и криптоэнтузиасты пакуют чемоданы и с нетерпением ждут первых международных рейсов в страны с более вменяемыми депутатами. Вообще, на прошлой неделе наблюдалась повышенная активность российских законодателей. Особенно отличились члены Совета Федерации. Отчасти это связано с тем, что президент Владимир Путин поручил к 1 июня родить общенациональный план спасения экономики от последствий коронавируса. Вот заскучавшие в самоизоляции сенаторы и кинулись придумывать. Так, рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложением ввести в России цифровой налог. Его должны будут платить все интернет-компании за каждого российского пользователя, который пользуется их услугами. А глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов решил внести свою персональную лепту в план спасения. Он предложил ввести уголовную ответственность за выплату серых зарплат. Что-то мне подсказывает, что не совсем такого плана ждут от властей российские граждане и представители частного бизнеса, особенно малого и среднего. Если верить результатам опроса, который организовал во всех российских регионах бизнес-омбудсмен Борис Титов, государственной поддержкой довольны менее 7% представителей малого и среднего бизнеса, а более половины, 51%, разочарованы. Как следствие, всего 13 с небольшим процентов полностью уверены, что возобновят работу после снятия ограничений, а 2/3 оценили свои шансы на восстановление или выживание ниже 50%. Вообще история с планом восстановления российской экономики, который должен появиться к 1 июня, ярко иллюстрирует весьма распространенную практику российских властей. Большинство развитых стран направили основные усилия на то, чтобы предотвратить негативные экономические последствия. В России же предпочли дождаться, пока рухнет все, что могло рухнуть, и только после этого начали придумывать план восстановления. Представители малого и среднего бизнеса – это люди по большей части активные и энергичные. Именно такие люди в регионах, потеряв из-за кризиса работу и столкнувшись с сокращением доходов, начнут переезжать из экономически слабых российских краев и областей в более развитые. Так считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's, которые в своем отчете прогнозируют ускорение российской внутренней миграции в ближайшие 2 года. Почему эксперты международного рейтингового агентства вдруг заинтересовались вопросами российской трудовой миграции, объясняется просто. Региональные власти размещают на рынке долговые бумаги для финансирования своих бюджетов, а Moody's эти бумаги рейтингует или выставляет им кредитный рейтинг. Поэтому все, что может повлиять на экономическое состояние российских регионов, агентство старается учесть. Толкать людей на переезд может целый ряд факторов. Это и банальное отсутствие работы, и низкий уровень доходов, и социальной поддержки, и неразвитая инфраструктура. В нынешней ситуации в зоне риска находятся еще и те регионы, где высокая доля отраслей в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Транспорт, сфера услуг, туристический и гостиничный бизнес. О том, чем чревато массовое переселение россиян внутри России, в сюжете Анастасии Тищенко.
Чемоданное настроение россиян могут обостриться после пандемии. Аналитики рейтингового агентства Moody's предсказывают рост внутренней миграции населения. В первую очередь, по их прогнозам, люди будут уезжать из регионов с низкими зарплатами и слабой системой социальной поддержки населения. Например, из Чувашии, Башкирии, Самарской, Омской и Нижегородской областей. Переезжать будут в более развитые регионы и крупные экономические центры. Аналогичную картину демографы наблюдали после кризиса 2014 года, рассказывает директор Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев.
Москва, Петербург, крупные областные центры, они на протяжении почти всего постсоветского периода стягивали население И я поэтому думаю, что вот эта пандемическая ситуация и последствия, они, наверное, эту тенденцию продолжат.
У нынешнего кризиса, по словам экспертов, есть одно существенное отличие. Если раньше основной удар приходился на производство, то в этот раз больше всего пострадала сфера услуг, где на сегодняшний день работает больше половины населения России. Чем быстрее она будет восстанавливаться, тем привлекательнее, по мнению урбаниста Аркадия Гершмана, будет регион.
У нас все думают, что вот еще в парадигме прошлого века, что нужно построить завод, и все будут там работать, но мы все-таки немного уходим от индустриального общества к постиндустриальному, и условно какой-нибудь один частный музей может вполне сравняться по количеству устроенных людей с каким-нибудь средним или даже большим заводом.
Для поддержки сферы услуг городам нужно развивать велопешеходную зону, считает Гершман. Это, по его мнению, поможет развитию уличного бизнеса.
В Петербурге на днях была инициатива жителей и фондов, чтобы парковочные места переделали под летние веранды, это так называемые парклеты. Чтобы все-таки не было второй волны, нужно держать безопасную дистанцию друг от друга, и многие помещения для этого просто не рассчитаны. И в этом плане буквально переделка двух парковочных мест на какой-нибудь большой улице в летнюю веранду поможет вот как раз предприятию получить нужный поток клиентов, сохранить рабочие места, сохранить бизнес.
Но многие города и даже регионы не готовы к такому развитию.
Города не могут разобраться с тем, что у них есть сейчас. А вот о том, как все будет завтра, думают единицы, а вот вообще запланировать такой резкий скачок, можно сказать, кризисный, это просто никто не делает.
В результате внутренней миграции, по прогнозам аналитиков Moody's и агентства «Национальные кредитные рейтинги», больше половины регионов России потеряют бюджетные деньги. Их основную часть составляют НДФЛ и налоги на малый бизнес. Долги регионов вновь вырастут.
Но это закономерное следствие нашей не очень разумной политики, то есть надо было еще давно заниматься вот этой региональным выравниванием, чтобы не было таких перетоков миграционных, то есть нужно было раньше вкладывать в экономику регионов, давать им налоговые льготы, там послабления на ведение бизнеса.
Но сокращение бюджетов не главная проблема для регионов.
Самая главная потеря – это люди, потому что если потерять деньги, это, наверное, краткосрочные потери. Но если потерять людей, то это уже потеря потенциала человеческого капитала, демографического потенциала, и это восстановить уже гораздо сложнее.
По мнению демографов, на восстановление человеческого капитала, другими словами, на восстановление регионов, откуда массово уезжают люди, может уйти не меньше 20 лет.
Говоря о лидерах по оттоку населения, следует принимать во внимание, что рассматривали в Moody's только те регионы, которые присваивают кредитный рейтинг. Если же ориентироваться на данные Росстата, к названным агентствам и регионам можно добавить Кемеровскую и Оренбургскую области, Алтайский край, Забайкалье. Оттуда люди наиболее активно уезжали все последние годы. Вообще, из 85 субъектов федерации в 2017 году положительный миграционный поток наблюдался только в полутора десятках областей в центральном, южном и северо-западном округах. Из остальных люди бежали. Куда понятно? Туда же, куда едут, вне зависимости от состояния экономики. А оно влияет разве что на скорость потока. На первом месте с большим отрывом Москва, за ней Московская область, Петербург, Краснодарский край, Калининград. Отток экономически активной части населения ведет к сокращению налоговых поступлений в региональные бюджеты. А это значит, что внутренних ресурсов для развития там будет куда меньше. Как уже было сказано, уезжают самые активные. Решиться вырваться из привычного окружения и в корне изменить свою жизнь – это уже поступок. Так что те, кто остаются, не только не могут обеспечить экономическое развитие и параллельно содержать государственную машину, но и сами нередко нуждаются в помощи. И ни на развитие инфраструктуры, ни на щедрые региональные социальные программы денег на большей части территории страны просто не будет. Это лишь ускорит процесс массового исхода молодых и энергичных людей с депрессивных территорий. Демографическая ситуация там серьезно ухудшится. Доля пенсионеров и людей предпенсионного возраста вырастет, а отток людей репродуктивного возраста негативно скажется на рождаемости. Так что естественная убыль и стремительное старение населения – это то, что ждет большую часть российских регионов в ближайшие годы. Казалось бы, жители тех регионов, в которые люди так стремятся переехать, должны радоваться притоку свежей крови. Но повод для радости есть только до тех пор, пока процесс не обретает массового характера. Слишком большой наплыв внутренних мигрантов создал серьезные проблемы. Во-первых, повышается нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру. А это значит – пробки на дорогах, давка в метро, очереди в поликлинике, очереди на места в детских садах, растущая арендная плата и цена на недвижимость. Вспомнив обо всем этом, радоваться мгновенно перестаешь. Во-вторых, сегодня многие москвичи и жители Петербурга тоже остались без работы и источника доходов. Тем более, что туриндустрия и сектор услуг, ориентированные на туристов, занимают в столицах куда более весомую долю в экономике, чем в среднем по стране. А если сюда приедут еще десятки, а то и сотни тысяч молодых и энергичных, готовых строить карьеру с низкого старта, то поиски работы или создание нового бизнеса едва ли станут делом более легким. Есть, правда, робкая надежда на цифровизацию и удаленную занятость, мощный толчок которым дал режим самоограничений. Так что не исключено, что прежде чем ехать неизвестно куда и зачем, люди сначала поищут удаленную работу за пределом своего депрессивного региона. А если найдут, то и ехать никуда не придется. Поедут же наоборот москвичи и петербуржцы в деревню, которую многие полюбили за время карантина за сельскую свободу, отсутствие полицейских патрулей и вездесущих камер видеонаблюдения. Более того, такое движение уже началось. Косвенно это подтверждает случившийся на прошлой неделе казус. 20 мая в Сбербанке начали принимать заявки в рамках программы сельской ипотеки, проценты по которой субсидируются государством. Так вот, за 8 часов клиенты банка подали 1100 заявок на 3 миллиарда рублей, исчерпав за эти 8 часов годовой лимит Сбера. Лимит определяется суммой средств, выделенных Минсельхозом той или иной кредитной организации на субсидирование процентной ставки. Про программу сельской ипотеки, которую дают под 3% на покупку жилья в сельской местности в любом регионе, кроме Москвы, Московской области, а также Петербурга, мы уже рассказывали в одном из наших предыдущих выпусков. О том, сколько, на что и на каких условиях дают деньги, напоминает Анастасия Тищенко.
Специально для тех, кого тянет к земле, в 2020 году российское правительство запустило программу «Комплексное развитие сельских территорий». Ее главная цель – сохранить численность сельского населения. В идеале чиновники рассчитывают, что к 2025 году в деревнях и селах будет жить не меньше четверти населения России. Чтобы помочь людям переехать в деревню и обустроиться, в 2020 году правительство выделило 1 миллиард рублей на субсидирование сельской ипотеки. Это позволяет банкам, принимающим участие в программе, выдавать жилищный кредит под 3% годовых. На полученные деньги россияне могут приобрести участок, построить или купить дом или квартиру. Главное, чтобы они располагались в населенном пункте, который не входит в городской округ и где проживает не больше 30 тысяч человек. Исключение также составляют муниципальное образование Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Там приобрести жилье по ставке 3% годовых также не получится. Каждый кредитуемый объект банки должны согласовывать с местными властями. Отчитываться о клиентах приходится и перед Министерством сельского хозяйства, чтобы не исчерпать лимит на программу. Это увеличивает срок рассмотрения заявки на жилищный кредит до 30 дней. Максимальная сумма сельской ипотеки – 5 миллионов рублей, если вы приобретаете участок или недвижимость в Ленинградской области или на Дальнем Востоке, и 3 миллиона, если жилье находится в другом субъекте России. Первоначальный взнос – 10 или 15%, в зависимости от банка, но если вы не можете подтвердить свой доход, то в Сбербанке, например, он увеличивается до 50%. Вернуть деньги нужно максимум в течение 25 лет. Желающих воспользоваться такими условиями оказалось немало. Первым программу запустил Россельхозбанк. За 4 месяца он получил 48 тысяч заявок на общую сумму более 100 миллиардов рублей. На сегодняшний день банк одобрил ипотеку 7,5 тысячам россиян на общую сумму 15 миллиардов рублей. Чаще всего люди приобретали жилье в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Новосибирской и Белгородской областях. В перечень банков, участвующих в программе «Комплексное развитие сельских территорий», вошли Россельхозбанк, Сбербанк, Центринвест, Левобережный, Акбарсбанк и Дальневосточный банк. Правительство планирует, что помимо ипотеки, банки будут выдавать и потребительские кредиты для благоустройства жилья в сельской местности, например, для подведения коммуникаций. Всего, по подсчетам чиновников, свои жилищные условия в сельской местности смогут улучшить более 200 тысяч российских семей.
Понятно, что в условиях, когда люди теряют доход, а банки резко сокращают кредитование населения, многие пытаются занять деньги как угодно. Однако полностью случившийся бум списывать только на это я бы не стал. Похоже, если коронавирус что-то в России и оживил, так это рынок сельской недвижимости. В период самоизоляции Москва опустела. Все, кто мог выехать и вывести детей из городских квартир на свежий воздух к нелимитированным прогулкам по лугам и полям, это сделали. Те, кто больше привык к прогулкам в горах вдоль морского берега или по тихим улочкам старых европейских городов, в этом году встали перед неприятным выбором – провести лето в Москве или в своем городе, либо попытаться снять или купить дом в сельской местности. В последнее время все больше жителей больших городов не связано необходимостью постоянно находиться на рабочем месте и жестким рабочим графиком. У них есть возможность подыскать себе загородное жилье чуть дальше от города. Его качество, правда, оставляет желать лучшего. По уровню комфорта львиная доля дач и деревенских домов несопоставима с городскими квартирами. И тем не менее, купить и привести в порядок дом в сельской местности, обеспечить там хотя бы минимальный уровень бытовых удобств, канализацию, водоснабжение, отопление, нормально работающий интернет, дешевле, чем купить и отремонтировать городскую квартиру. Но это тоже весьма серьезные деньги, которые вот так просто вынуть из кармана и потратить мало кто может. Так что сельская ипотека в нынешних обстоятельствах оказалась весьма кстати. Главный ее недостаток – слишком долгая и сложная процедура оформления, которая, по оценке Сбербанка, занимает около месяца. При этом заявок подается гораздо больше, чем банки могут выдать льготных кредитов. Они ограничены суммами государственных субсидий. Поэтому уже сейчас можно говорить, что в России возник острый дефицит в таком неожиданном месте, как ипотечный рынок. Ну и вернемся к плану восстановления российской экономики, который по заданию Путина пишут российские чиновники и законодатели. Уже сейчас можно сказать, что денег на реализацию такого рода плана потребуется немало. В Минфине это прекрасно понимают. Вот почему 21 мая на проходившем в онлайн-режиме финансовом форуме РСПП замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что его ведомство готовит к наращиванию расходов федерального бюджета за счет наращивания же госдолга.
Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для цели финансирования борьбы с кризисом. Это приведет, конечно, к значительному росту выпуска ОФЗ. Опять же, не хотел сейчас называть цифры, но это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг. Это не приведет к проблемам с погашением, это никакая не пирамида. Там есть целый ряд классических признаков пирамиды государственного долга, ни одного из этих признаков у нас нет. Но понятно, что банку сейчас будет предложено большое количество инструментов первоклассного качества. И, видимо, банки при прочих равных будут либо отдавать предпочтение просто-напросто в условиях дефицита капитала инструментам, где нет ни риска, ни особых требований к концентрации, ни капитал перед идеями по финансированию проектов в экономике, где, очевидно, есть и требуется капитал, и есть риски и все остальное. Вот. Ну и, собственно говоря, и самообслуживание этих кредитов, оно требует намного больше работы от банков, чем просто купить ОФЗ. Это первое. Второе, это, конечно, я думаю, что это неизбежно приведет к тому, что повысится наша зависимость от покупателей, которые видят себя как базовую валюту, для себя видят иностранную валюту в долларах. Это не обязательно иностранцев, может быть, российский инвестор, который, тем не менее, базируется в иностранной валюте. И в случае, если им в какой-то момент покажется, что ситуация еще ухудшилась, то это, конечно, может привести к дополнительной риску волатильности, потому что такие люди иногда, вот не всегда, опять же, сейчас этого не было, но иногда начинают резко выходить из этих валют. Ну, то есть классические, классика жанра для emerging markets – это crowding out и hot capital flight. Да? То есть эти вещи, которые, в общем, встречаются довольно часто. Пока мы не видим никаких таких серьезных предпосылок. Я понимаю, что я сейчас рискую нарваться на огромный шквал критики, но, коллеги, давайте, я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем.
Самое любопытное, что Моисеев сам говорит обо всех недостатках масштабнейшей эмиссии государственных долговых бумаг. Это и возможность для банков перестать кредитовать реальный сектор и сконцентрироваться на получении процентов от государства. И рост зависимости от горячих денег, что может обернуться новым скачком доллара и евро, если мировые финансовые рынки накроют новая волна распродаж и бегство от рисков. О возможности такой волны сегодня говорят многие эксперты, от аналитиков крупнейших инвестиционных банков до председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Наконец, проценты, которые придется платить по этим долговым бумагам, тоже выльются в серьезные суммы. И это ляжет дополнительным бременем на бюджет на годы вперед. По мнению министра финансов Антона Силуанова, его ведомство в этом году займет на внутреннем рынке 4-4,5 триллиона рублей. Ладно бы у финансового ведомства была безвыходная ситуация, и никакой альтернативы наращиванию госдолга не было. Но занимать под высокие по нынешним временам проценты и одновременно трястись над резервами, которые размещены в валютах с нулевыми или отрицательными ставками, выглядит довольно дико. Еще в конце апреля глава счетной палаты Алексей Кудрин допустил возможность потратить в этом году половину резервов, накопленных в Фонде национального благосостояния. Ее с лихвой хватило бы на финансирование самых смелых фантазий, которые найдут место в плане восстановления российской экономики, не прибегая при этом к дополнительным заимствованиям. Есть только одно разумное объяснение тому, почему Минфин предпочитает занимать в рублях, а не продавать валюту из резервов. Продажи долларов и евро, которые начались в рамках бюджетного правила для финансирования выпадающих нефтяных доходов федерального бюджета, слишком сильно влияют на курс рубля. Российская валюта укрепляется. А это в нынешних обстоятельствах не нужно ни Минфину, ни российским экспортерам, ни отечественным производителям товаров и услуг. Ведь сильный рубль означает дешевый импорт, а значит низкую конкурентоспособность российских товаров. Для потребителей это, конечно, неплохо. Но когда в России власти руководствовались интересами потребителей. Что до последнего пассажа Алексея Моисеева о риске гиперинфляции, то когда государство при помощи бюджетных стимулов начинает вкачивать деньги в экономику, принципиальная разница между тем, какие именно деньги на это идут, напечатанные, взятые в долг или вынутые из-под подушки, нет. Инфляционные риски в такой ситуации есть всегда. Вопрос в том, насколько эти риски сильны. На это время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.